сегодня мы с вами прочитаем отрывок, начиная с 20 главы 29 стиха и по 17 стих 21 главы. Итак, Евангелие от Матфея с 20 главы 29 стиха по 21 главу 17 стих включительно мы с вами будем читать. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавшие, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите чере Сионовой: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной“». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: „Написано: „Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников“. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: „Осанна сыну Давидову“, вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли, что они говорят?“ Иисус же говорит им: „Да, разве вы никогда не читали: „Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу“? И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Аминь». События, о которых мы читаем, происходили между двумя географическими точками. Начинается все в Иерихоне, а заканчивается в Иерусалиме, в сердце Иерусалима, в Иерусалимском храме. И по мере своего движения, приближаясь к Иерусалиму, Иисус идет через Масличную гору, расположенную с западной части, с запада от исторического города Иерусалима. И, по сути дела, можно сказать, что это финишная прямая земного служения Иисуса. Начиная от Иерихона, Иисус направляет свой путь к Иерусалиму, и он уже не просто идет в Иерусалим, чтобы посетить его. На сей раз Иисус как он говорил своим ученикам, идет для того, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Он идет отдать душу свою за грех мира и искупит многих верующих, включая нас с вами, тех, которые согласятся принять. Он идет совершить самое главное дело, ради которого он стал человеком, ради которого он пришел. Можно сказать, что вся жизнь Иисуса в течение трех последних лет земной жизни – это такой большой длинный путь на Голгофу. Но непосредственно путь на Голгофу начинается именно здесь, в Иерихоне. Вот в тот момент, когда Иисус выходит из Иерихона, направляет свои стопы в сторону Иерусалима, и вот в этот момент мы здесь читаем о совершенном им чуде исцеления двух слепцов. Дальше путь идет к Масличной горе. Дальше описываются те события, которые мы обычно вспоминаем с вами, когда празднуем вход Господень в Иерусалим. И дальше, уже в самом конце, мы видим, как Иисус, придя в Иерусалим, очищает храм и совершает чудо, очередные чудеса исцеления. Но вот эти события, объединяет, о которых мы с вами прочитали, объединяет не только то, что все они происходят на вот этом последнем отрезке движения Иисуса Христа к месту своей казни, к месту искупления. Потому что уже практически придя в Иерусалим, уже Иисус пришел к месту своей казни грядущей. Эти события объединяет еще вот что. Обратите внимание, когда Иисус около Иерихона проходит, то слепые, желающие исцеления, обращаются к Нему: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов». Вот это сочетание двух слов – «Сын Давидов», по сути дела, служит синонимом слова «Мессия» или «Христос». Эти два слепца не просто просят об исцелении, они просят у исцеления у Иисуса, которого они признают Мессией. Когда Иисус восседает на осла, то предшествовавшие и сопровождавшие, как мы с вами читаем, восклицали: «Осанна сыну Давида». Вот это очень интересно, да? «Осанна», вообще слово «осанна» может быть переведено как «спасение». «Осанна сыну Давидову», да, то есть спасение, которое вот сейчас приходит через сына Давидова. И опять же, это уже встреча не просто пророка из Назарета Галилейского. Нет, это встреча сына Давидова, это встреча Мессии. Это встреча Мессии верующим народом. И в конце, когда Иисус, совершив очищение храма, производит чудеса исцеления, дети восклицают опять: «Осанна сыну Давидову». Вот все, весь этот все вот эти события, которые мы с вами прочитаем, оно отмечено тем, что люди принимают Иисуса как Мессию, принимают Иисуса как Христа, видят Иисуса уже как Мессию, провозглашают это явно, открыто. Можно сказать, что можно было бы вот тот отрывок Евангелия, который мы с вами прочли, его можно обозначить, как я уже сказал, путь на Голгофу, а можно обозначить явление Христа народу. Все знаете, что существует известная картина, очень известная картина русского художника Александра Иванова, такое грандиозное полотно, которое практически на всю стену зала висит в Москве, в Третьяковской галерее, под таким названием «Явление Христа народу». Да? Но там Иванов имел в виду другое событие, да, если вы помните, это приход Иисуса на Иордан к Иоанну Крестителю. Но вот это наименование очень подошло бы и для этих событий, о которых мы сейчас с вами читаем. Теперь это уже не тайна. Иисус – это Мессия, Иисус – это Христос. Об этом говорят люди, об этом говорит народ, и об этом говорят даже дети. Можно и другое слово использовать, современное слово для описания всех этих событий. Это презентация Христа как Мессии. Когда Иисус уже открыто преподносит себя как Мессию. Помните, на более ранних этапах Иисус, на более ранних этапах своего земного служения Иисус запрещал бесам говорить, что они знают, что Он Христос. И вообще Иисус, так скажем, и не поощрял, чтобы люди, которые что-то понимали, об этом много говорили. Но вот здесь все. Все, Иисус должен совершить труд искупления. И Он совершает это как Мессия. И уже явно показывает себя как Мессия. Вот, конечно, вот этот эпизод со слом, когда исполняется пророчество Захарии о мессианском царе совершенно явным образом, здесь уже Иисус сам говорит: «Я мессианский царь». Через это действие Он это показывает, Он себя представляет именно так. И вот здесь, конечно, очень важно обратить внимание на то, каким образом нам представляется Мессия, Спаситель мира, Искупитель Христос. Каким Он здесь себя представляет и каким Он нам здесь предстает. И первое, на что нужно обратить внимание, что Христос являет свою славу, принимая прославление народа. Это действительно что-то грандиозное. Это, кстати, интересная деталь, на которую я хочу обратить внимание. Что окончательно выводит противников Иисуса, первосвященников и книжников из себя, это прославление детей. Вот это очень интересно. Сейчас в последнее время в наших церквах начинает распространяться небезобидное заблуждение. Ну, к моему великому удивлению, это получает довольно широкое распространение, которое говорит о том, что дети не могут прославлять Бога в церкви, потому что они рождены свыше. Так и хочется сказать: а как же вот тут? Если Бог побуждает прославлять, Он может кого угодно для этого использовать. Конечно, слава Иисусу может приходить из любых уст, Помните, когда мы читаем с вами, евангельское повествование о распятии Господа нашего, там есть очень интересный человек, который присутствует у евангелистов. Помните, сотник? Сотник, который провозглашает истинно человек, этот Сын Божий, да? Он-то, язычник, что в этом, казалось бы, понимает? Он говорит, может быть, интуитивно, но евангелисты оставляют эти слова, да? Любая слава принимается Христом, потому что Он достоин. Даже если человек еще не рожден свыше, но движим Богом, такое прославление принимается. Это очень важно. Обратите внимание, что люди, по сути, захвачены прославлением. Они захвачены Иисусом, который их прославляет. Те двое слепцов, которых Иисус исцеляет, которые обращаются к Нему как к сыну Давидову, они захвачены этим прославлением. Исцеляясь, они никуда не бегут, они идут вместе с Иисусом, и, скорее всего, вместе с Ним здесь находятся на Елеонской горе, что вместе с другими возглашать «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних». Народ этим захвачен прославлением Иисуса. Дети в храме, о чем я уже говорил, захвачены этим прославлением Иисуса. Это очень важно. Иисус являет себя как прославляемый, как окруженный славой. Вы знаете, мы часто об этом забываем, я еще этого коснусь чуть позже. А второе. Здесь Иисус являет себя именно как царь, именно как царь, не только как искупитель, как царь. И Он являет себя как царь, когда садится на осла и едет в Иерусалим. И Он особенно являет свою царскую власть, когда Он приходит и очищает храм. Это тоже очень важно. Христос являет себя как славный и являет себя как царь, как властитель. И, наконец, третье. Мы читаем в 34 стихе 20 главы. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их». Конечно, мы в начале и в конце нашего отрывка видим явление милосердия Мессии, милосердия Христа, которое проявляется и в исцелении слепых, и которых Он встретил недалеко от Иерихона, или на окраине, лучше сказать, Иерихона, да, Его милосердие проявляется и в исцелении слепых и хромых, когда Он приходит в храм. Да, вот три момента, да, как Христос себя являет. Как славный, как власть имеющий и как милосердный. А вот теперь давайте подумаем, какое это значение имеет для нас с вами сейчас. На самом деле Христос, как написано в послании к евреям, Он всегда и вовеки тот же. И Христос, который являет себя здесь, это тот же Христос, с которым церковь и каждый верующий имеет дело каждый день. Для нас, как и для людей, которые здесь с Ним взаимодействуют, со Христом, очевидно, кто Иисус. Для нас это не тайна. Но всегда ли мы отдаем себе отчет, что то, что происходит здесь, должно иметь прямое отношение к нашей повседневной христианской жизни? И вот первое, о чем мы с вами поговорим, конечно, это о Христе прославляемом, о Христе, который получает славу от верующего в Него народа. Это очень важный момент. Потому что кем для нас является Христос? Ну, понятно, что есть правильный ответ. Он Христос, Он Мессия, Он Спаситель, Искупитель. Все это так. Еще кто Он для нас? Ну, конечно, Он податель благ. Он источник благословения. Знаете, в Писании вообще благословение – довольно емкое такое понятие, которое включает в себя и расположение Бога к нам, и все, что из этого следует в духовной области, отчасти даже в материальной сфере. То есть Бог для нас, конечно, источник благословения, источник разного рода благ, но является ли Он для нас тем Христом, которого мы славим? Тем Христом, прославлением которого мы захвачены? Вот это большой вопрос. Вот попытаемся немножко представить себе эту атмосферу. Вот эти люди, да, этот народ, предшествовавший и сопровождавший, который восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних!» Слушайте, им что, делать было нечего? У них забот не было, у них проблем не было, ни у кого, ни у кого? Я думаю, что они были такие же люди, как и все. И как мы с вами. У них были и свои проблемы, и свои трудности, свои переживания. Но понимаете, в этот момент, когда они встречают Иисуса, все это отходит на задний план. Понимаете, вот есть большая разница испытывать трудности и жить проблемами. Это совсем не одно и то же. Испытывает трудности, проблемы и горести любой человек. А вот вживается в них, к счастью, не все, по крайней мере, когда мы говорим о верующих людях. Потому что у нас есть эта удивительная способность жить прославленным Христом. Жить им, жить этим. Я думаю, что многие проблемы в нашей жизни, они происходят от того, что мы, желая отстраниться от каких-то переживаний, которые иногда нас сильно гнетут, как и людей мира сего, что мы делаем? Ну, молимся в лучшем случае. Но на самом деле этого недостаточно, потому что центр нашего сердца чем-то должен быть заполнен. Вообще наше сознание должно быть заполнено. Да? Вот если мы хотим отдалиться от проблем и переживаний, да, вот вывести их из центра нашего внимания, то этот центр нужно заполнить прославлением Христа. Вот тогда это получится. А если мы просто хотим дистанцироваться от переживаний, но Христом себя не заполняем, то переживания приходят вновь, трудности заполняют нас вновь, захватывают нас вновь. Это очень важно понимать. Знаете, я большой патриот баптистского братства был всю мою жизнь. Но надо сказать, что умение прославлять Христа – это не всегда сильная сторона именно баптистских церквей. Молиться, быть в послушании, жить по заповедям – да. А вот быть захваченным прославлением Христом – это часто не про нас. И это, конечно, не делает нас духовно сильнее. Я не говорю о том, что мы должны стать такими эмоциональными, как харизматы. Не про это. Я про состояние сердца. Да? Если мы живем Христом, если мы прославляем Христа, вот только тогда все остальное может отойти на задний план, что нас гнетет. Как это было у тех людей, которые встречают здесь Иисуса. Это первый момент. Второе. Теперь о Христе как о власть имеющем, как о царе. Еще раз говорю, Христос показывает, что он мессианский царь, но показывает он это не только усевшись на осла, но конкретным действием он приходит в Иерусалим и очищает храм. Это, конечно, власть Мессии. Это, конечно, власть Христа. Это власть Божьего Сына, который в отчим доме, у себя дома, который распоряжается в отчим доме по праву. Вот когда мы говорим о Божьем всемогуществе, конечно, мы его признаем, иначе бы мы не молились, правда? Если бы мы не верили во всемогущего Христа, мы бы не молились ему. Но я хочу обратить ваше внимание, на что здесь направлена власть Христа. Власть Христа направлена на наведение порядка в храме. Понимаете, всемогущество Божие для нас должно прежде всего быть не в том, что Бог способен исполнить все наши молитвы, которые Он считает правильным исполнить. Конечно, и в этом тоже. Но прежде всего, но кроме того, и может быть прежде всего подчас, нужно понимать, что и для нас Христос является Христос, очищающим храм, наводящим порядок. И вот здесь, конечно, нужно вспомнить о том, что в Новом Завете тоже есть понимание о Божьем храме. По сути дела, если в Ветхом Завете был один храм, который в Иерусалиме, да, то Новый Завет говорит о храме в двух смыслах. Во-первых, храмом является церковь. А во-вторых, ну здесь важна не последовательность, да, просто перечисляем. А во-вторых, храмом является всякий верующий, потому что в каждом из нас живет Господь. И вот власть Христа в нашей жизни, она осуществляется в том, что Бог наводит порядок. Наводит порядок в храме церкви и наводит порядок в нас, в храмах живых. И здесь тоже нужно понимать, да, что это нормально. Мы бы, может быть, хотели, чтобы всемогущество Христа проявлялось там, где это нам надо. Исключительно там, где это нам надо. Христос, конечно, и это делает, потому что вот чудеса, которые о которых мы читаем здесь, и не только здесь, они нам на это и указывают. Конечно, Христос свое всемогущество использует для того, чтобы исцелить от болезни и вообще удовлетворить нужды людей, да. Но власть Христа – это не только это еще и, может быть, в каком-то смысле прежде всего наведение порядка в сердцах и наведение порядка в собрании святых. Христос властвует и наводит порядок. Когда Христос наводит порядок, то это всегда беспокойно. Я не думаю, что вот эти все люди, которые там занялись бизнесом слишком активно в храме, да, продающие, и те, которые там создавали эту суету излишнюю, покупающие, и мановщики там, и все прочие, там, торговцы голубей, да, вообще все вот эти люди, я не думаю, что они испытывали уйму положительных эмоций. Меня из храма выгнали. Какая радость. Ну, правда же, да? И когда Иисус наводит порядок в нашей жизни или в церковной жизни, часто это тоже, в общем, довольно неприятная процедура. Но мы должны дать Христу власть свою осуществить в Его храме. И, наконец, третье. Вот то самое Божие милосердие. Очень важно понимать, что через чудеса, да, здесь Христос являет свое милосердие. Но милосердие – это ведь не какой-то случайный эпизод или серия эпизодов. Иисус умилосердился над слепцами или над слепыми и в хромыми в храме, потому что Иисус, в принципе, милосерден. Он милосердный Христос, Он милосердный Мессия. И вот об этом всегда нужно помнить нам. Почему? Потому что, когда мы об этом забываем в сложные для нас времена, мы духовно слабеем. Иисус проявляет свое милосердие здесь, в исцелении, но Он проявляет его именно потому, что Он милосерд. И Христос милосерд всегда. Он таковым был тогда, Он таковым является сейчас, и таковой Он вовеки. Видим ли мы этого или не видим? Это факт. Наш Христос – это милосердный Христос. Тот Христос, который всегда нас любит, который всегда на нас взирает по-доброму. Благословляет Он нас какими-то подарками, или Он благословляет нас через свои наказания, а через трудности Он всегда остается милосердным Господом. Вот таким Христос себя явил, и таким мы должны Его принимать. Христа, которого мы призваны всегда прославлять, власть которого мы должны принимать и всегда верить в Его милосердное отношение к каждому из нас. Аминь.